Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что разбирая первую заповедь Божью, мы говорим о том, как должен осуществлять ее человек, потому что по свидетельству книги Второзакония, первая заповедь есть «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим». То есть не просто, как мы уже много раз говорили, почитание, именно любовь к Богу. И мы говорили в предшествующие наши беседы о том, что любовь и проявляется и созидается на исполнении заповедей Божьих и именно постепенно, восходя от силы в силу, по мере совлечения ветхого человека, человек очищается от страстей, которые в сущности есть препятствия к любви и те самые болячки, которые любить-то человеку и мешают, и постепенно человек восходит до таких степеней, когда он весь обращен к Богу, вся его воля во всем и безусловно Богу послушна, и в силу этого во Христе Духом Святым он и Бога любит всем сердцем и ближнего любит, как самого себя. Но кроме того, что возрастание до такой любви совершается в человеке постепенно, важно видеть в Священном Писании, по преимуществу это именно свидетельство апостольских посланий, видеть и то, что любовь является не только вершиной, не только высочайшей степенью, плодом созревания человека, свидетельством зрелости духовной человека, а и неким элементом, как бы средой, в которой вся эта духовная жизнь человека и совершается. То есть нельзя себе представить духовное восхождение христианина от врат покаяния до степени любви так, чтобы на каждой из этих ступеней, где он борется с той или иной страстью, он бы вел себя не по-христиански, то есть не по любви. Такого представить нельзя, хотя это тоже иногда является неким соблазном и смущением для человека, который пытается искренне вести духовный образ жизни. Он пытается, допустим, побороть, скажем, страсть чревоугодия, пытается обуздать свое чрево. Это приводит его к каким-то определенным духовным напряженностям, упражнениям. Он пытается поститься, от этого впадает в уныние. Опытного руководителя у него нет, он живет не в монастыре, где все это как-то естественным образом получается, а пытается это дело сделать сам, да еще живя в семье, где у каждого свои вкусы и предпочтения, никто не разделяет его стремление к такому постническому житию и посту. И вот он начинает, вроде бы пытаясь действительно побороть свою страсть, не выдумывая, реально пытаясь бороться со своей страстью, он пытается сделать это искренне, но при этом постоянно раздражается на то, что его никто не поддерживает, что его усилия не находят отклика, что постоянно находятся соблазны, смущения, то люди придут, то гости позовут, то еще что-нибудь, обычная человеческая жизнь. И вот человек и спорит, и ссорится, и обижается, и впадает в уныние, и в отчаяние, и тем не менее, как человек, решивший, что без обуздания своего чрева, без распятия плоти никакой дальнейшей духовной жизни не получится, он пытается упорно осуществлять эту борьбу со страстью и в результате-то может промучиться несколько лет, а воз останется и ныне там, потому что никогда он не приобретет свободу от этой страсти, никогда он не получит чистоту, воздержанность и благодать постнического жития, если он на этой ступени не научится при своей собственной немощи, при сознании своей страстности и испорченности, не научится быть снисходительным, долготерпеливым, милостивым и милосердным к окружающим его людям, в том числе и к людям, которые каким-то вольно или невольно пытаются вести его во искушение. У него ничего не получится, потому что каждая ступень, каждое духовное усилие, даже если оно как-то осознано в рамках какой-то борьбы с какой-нибудь страстью, оно никогда не придет никакому успеху, если не будет каждая эта ступень растворена с любовью. Хотя, может быть, я и не прав, из литературы, из житий святых известны случаи, когда человек волевой, несомненно волевой, мог достигнуть победы над той или иной страстью, умел это сделать без всякой любви, но тот духовный облик, который он являл, достигнув победы над страстью, не растворив эту победу любовью к ближним его окружающим, облик духовный такого человека был страшен. И вот один из самых, может быть, известных художественных образов, иллюстрирующих эту картину, это старец, отец Ферапонт, который вырисован Федором Михайловичем Достоевским в романе «Братья Карамазовы», когда человек действительно почти все страсти преодолел и победил, но он же никого не любит. Он вроде стремился к высоте, вошел на вершину бесстрастия, а ни к чему не пришел, потому что на этой вершине должна быть любовь. А у него его нету, куда же он шел, к чему он пришел, если вся аскетическая жизнь человека выстраивается именно как восхождение к любви, а он ее не обрел, может, он не туда шел. И вот, указывая на эту особенность, апостол Павел, например, в первом послании к Коринфянам пишет: «Все у вас будет с любовью». Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Или в послании к Галатам он пишет: «Но каждый любовью служите друг другу». То есть борьба со страстями, она есть. Совлечение ветхого человека есть. И жизнь среди людей постоянно вынуждает нас к тому, чтобы и любить, и смиряться, и терпеть. Но всегда важно понимать, какие бы духовные задачи, какие бы аскетические цели мы перед собой не ставили, если на этом пути мы забудем о том, что все нужно делать по любви, с милосердием, кротостью, с долготерпением, смиренно-мудрым, то мы никогда ничего не достигнем. Вот и получается как бы несколько парадоксальная ситуация. Человек приступает к исполнению заповедей Божьих, чтобы научиться любить и чтобы стяжать эту любовь в сердце своем по благодати Святого Духа. Но ни одну заповедь он не сможет исполнить, если забудет о любви, потому что все заповеди, они пронизаны именно этим духом, они как бы плавают в этой среде, и человек, который решается исполнить заповедь, должен понимать, должен приготовиться к тому, что какие бы он задачи в осуществлении этой заповеди не ставил сам перед собой, все пойдет прахом, все будет напрасно, если он забудет о милостивом отношении к людям. И мне кажется, что основная сложность, по крайней мере, на современном, вот в нашем нынешние дни, самая главная сложность духовной жизни, да и нормальной нравственной жизни христиан в том, что они никак не могут не только сочетать эти две компоненты, но даже уловить какую-то взаимосвязь между аскетическими упражнениями, духовными подвигами и неизбежностью, необходимостью любви на каждом этапе, в каждый момент, конкретный момент времени. Никогда ничего по-другому у христианина не получится, и потому все наши духовные усилия становятся либо бесплодны, либо приносят такой плод, за который стыдно. Несколько слов хотелось бы сказать еще и о том, что у любви к Богу есть еще одно проявление. Это проявление молитвенное. Конечно, наверное, не могу утверждать это наверняка, но жизнь человеческая перед лицом Бога настолько широка, настолько многообразна, настолько вариативна, что, наверное, что-либо категорически утверждать в этом отношении все-таки трудно. И, наверное, возможно, такая жизнь человека перед лицом Бога, когда он, только исполняя заповеди и стараясь на всех этих этапах быть милосердным и снисходительным к людям, может стяжать очень мирное состояние, взойти на определенную степень духовного совершенства, являя настоящую, подлинную, ненадуманную, в виде личины проявляемую любовь к людям. Это возможно, но из Писаний святых отцов мы видим, что более всего в созидании человека на всех этих ступенях восхождения к Богу и к тому, чтобы на всех этапах не потерять этой путеводной нити, созидая себя в любви к ближним, во всем этом неизменно соучастником и главным помощником является молитва. Человек, молящийся, он, по свидетельству, скажем, Исаака Сирина или Симеона Нового Богослова, именно человек, который молится, и молится правильно, с правильным устроением и с правильным устремлением воли к тому, чтобы исполнять заповеди Божьи, и с правильным поведением во время, когда он не молится, с тем, чтобы не осуждать и являть милость, вот такой человек в молитве учится очень важному, получается любви больше, чем кто-либо другой при каком-либо другом служении. То есть молитва дает опыт познания любви Божией, приобщает к этой любви, учит этой любви более, чем что-либо другое из явлений духовных элементов духовной жизни. Об этом свидетельствуют все отцы, и очень часто они говорят, что именно это является главным мотивом, по которому они и уходят и в монастырь, и уходят в пустыню. Не потому, что они любят мало, а потому, что они любят очень много и хотят этой любви больше и больше и больше. И они научились любить Бога, живя в миру. Но в молитве им открылся такой источник любви к Богу, настоящий, глубокий, в котором происходит что-то необыкновенное между Богом и человеком, что даже святые отцы описать не могут, называя это разными словами, либо как экстаз, либо как исступление, восхищение, как пишет, например, апостол Павел, то есть какое-то что-то не поддающееся адекватному изложению на язык человеческий, но душа человека становится объятой любовью Бога в такой степени, что, возвращаясь в мир, обращаясь к людям, она наполнена этим светом, наполнена этой любовью, дышит этой любовью, излучает ее из своих рук, из своих глаз, как мы хорошо знаем это из примера жизни преподобного Серафима Саровского. Вот этот опыт, именно переживаемый святыми отцами, и уводил их в глубины пропасти земных, где они хотели бы никогда не отлучаться от Бога. Это, конечно, очень важная и очень интересная страница истории святоотеческого опыта или страница истории духовной жизни во Христе, которая, конечно, достойна своего рассмотрения и своего изучения, да, она изучается, рассматривается, но важно обратить внимание нам-то на следующее, что очень часто, прочитав о подобных переживаниях, человек начинает эти переживания искать, а это ошибка. Он не должен искать, как мы уже говорили в прошлый раз, переживаний. Он должен искать исполнение заповедей Божьих. И встретив где-то на пути исполнения этих заповедей Божьих, склоненный к нему лик Христа, припав к нему с молитвой и получив опыт молитвенного переживания, склоненный, преклоняющийся к нему любви Божией, он может, если то будет угодно Богу, восхотеть большего и устремиться, если это будет угодно Богу, и вертепы, пропасти, пещеры земные, монастыри и темные кельи для того, чтобы неотлучно пребывать с Богом. Но если мы в самом начале ищем только этих восхищений, этих огненных переживаний богообщения, мы никогда, в лучшем случае, никогда ничего не получим, в худшем получим совсем не то, что действительно получили святые, некую мечту, некий суррогат, который не оживотворит ни нас, не тех, кто к нам обращается. То есть можно пережить очень глубокие состояния преклонения Бога к нашей немощи, но сделаться это может, свершиться это может только на пути исполнения заповедей Божьих. Это первое, что необходимо знать. А второе, что необходимо знать, это то, что человек, который сам этого не замечая, не зная для себя, как он даже не обратил на это внимания, как вдруг у него появилась молитва, и эта молитва для него и содержательна, и глубока, и питательна, и являет ему любовь Божью, так что в этой любви переплавляется его сердце, и он делается способным любить, он должен знать, что от этих переживаний не останется и следа, если он, выйдя от молитвы или будучи оторванным от молитвы, не будет тотчас же готов идти делать то, что просят его люди, делать то, что велит ему Бог, исполнять заповеди Божьи в этой насыщенной, шумной, иногда безумной жизни человеческого сообщества. Если он не будет к этому готов, если он захочет удержать себя у ног Иисуса или удержать Иисуса, пришедшему к нему, он ничего этим не достигнет. Он навсегда потеряет даже, быть может, и возможность прибегать к Богу с молитвой, возможность переживать подобные снисхождение божественной любви к нему. Бог являет человеку свою любовь для того, чтобы он любил людей, для того, чтобы у него были силы являть милосердие, сострадание, помощь, заботу окружающим его людям. И, пережив эту щедрость божественной любви, человек обретает силы идти и творить так же. Потому что, на самом деле, не познав по-настоящему любовь Божью, человек может только исполнять социальное служение. А по-настоящему любить грешного, страстного, слабого, немощного человека – человеку дается только тогда, когда он испытал эту превосходящее разумение, любовь Христову в отношении самого себя, нищего, бедного, нагого, страстного, испорченного, отравленного ядом греха до невозможной степени. И третий момент, который необходимо в этом вопросе знать и учитывать, что только Бог решает, кому, когда и при каких обстоятельствах явить свою особенную милость. Если Он является каким-то удивительным образом отроку или юноше Сергию, точнее Варфоломею, или юноше Прохору, известному как Серафим Саровский, то это и ведет их тем путем аскетического делания, которым он их провел, то это всегда делается не для того, чтобы они пребывали в уединении, затворе и сладостном, безмолвном предстоянии пред Богом до конца своих дней. Всегда. То есть особым промыслом Божьим Бог заботится о них и возводит их на высоту совершенства, на высоту любви, и тогда, когда они туда взойдут, Он возвращает их к людям. И когда Он возвращает их к людям, и они сами в первую очередь, и мы понимаем, что все каждому и всем дается для того, чтобы, получив тот или иной дар, талант, опыт, переживание подлинное, данное ему всемилостивым Богом, человек все это должен вернуть людям, обратиться к лицом к людям и дать им то, что даровано было ему пережить и испытать Богом. Если он хоть на одно мгновение попробует это утаить, сберечь, сохранить, не развернувшись к людям, не поделившись с людьми, то источник, животворивший или одаривший его щедро, он тотчас же иссякнет. Для того, чтобы мы никогда не забывали, что Бог в любви своей пришел послужить нам и дал нам образ и заповедь с любовью всегда служить друг другом, и все дары, какие бы они ни были, даны для того, чтобы мы полученным даром приняли участие в созидании Церкви Его. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.